ваше вопрос. Ну что, дорогие друзья, приветствуем Дмитрия Юрьевича. Сразу стараемся задавать вопросы, если они возникают.
Здрасте.
У вас безголичный.
Добрый вечер.
Симметрично, да.
Вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Я косвенно знаком с вами, с вашими переводами, книгами, выступлениями. Спасибо за достаточно полные ответы и за выражение своего мнения. Вот в связи с этим вопрос. Вопрос о предстоящих выборах президента нашей страны 2018 года. Вот как вы бы...
Думаете, не доживет?
Я бы хотел, чтобы вы как-то прокомментировали свое мнение относительно результатов этих выборов. Ну, результат очевиден, это понятно.
Они еще не наступили, по-моему.
Да, ну вы понимаете, о чем я говорю. И как бы под вопрос, есть ли альтернатива? Вот реально, если это позволяет, если это корректно назвать фамилии, кого вы увидели сегодня? Мы из оппозиторов, кого мы можем вообще представить известных личностей, да?
Ну, родную страну наблюдаем годами, наверное, и вы точно так же, как и я. Вот, когда тут, когда у нас там массовые фальсификации были, и весь интернет выл от ужаса, посмотрите, все подделано, все подстроено. Вопросы, где ты работаешь, с последующим вопросом, наверное, дизайнером. Вот под эти крики, что никто не голосовал за Единую Россию, никто не голосовал за Путина. Наверное, дизайнером работаешь? Да, говорят они. И говорят, что ни я сам, никто среди моих знакомых не голосовал ни за Единую Россию, ни за Путина. И я вот среди пролетариев обитаю в основном. А они, наоборот, все проголосовали за Единую Россию. А дальше, я тебя уверяю, проголосуют за Путина. Как, собственно, и произошло. Рейтинги 86%. Какая разница, кто там куда три бюллетеня этих поганых не туда засунул. Есть идиоты, которые чего-то там пытаются жульничать, безусловно. Они всегда есть и везде. Ситуация на сегодняшний день сложилась вот такая. Вот, вот он президент всенародно избранный. Ну, я не знаю, мне кажется, что и еще раз переизберут, если надо будет. Нравится, не нравится, населению нравится. Хотели демократии, вот она. Большинство хочет вот этого, извольте подчиняться. А случился выбор, закройте рот и наслаждайтесь тем, что получилось. Больше вас никто ни о чем не спрашивает. Есть ли альтернативы? Я не вращаюсь там в верхних кругах. Как это? Какая альтернатива? Вот есть Леха Навальный, например, да, который у нас считается за оппозицию.
Ну, например, да.
Да. Когда многоуважаемый Алексей хоть чем-то руководил, я не знаю, по-моему, никогда ничем не руководил. У меня вот хоть Дементий есть, я им руковожу. А кем руководит Алексей? Я лично не видел ни в масштабах села, ни в масштабах города, ни в масштабах страны. Никогда не видел. Он не управленец. Я тоже не управленец такого масштаба, так я рот не открываю, сижу тихо. Если вот это предлагается в качестве оппозиции,
нет,
или...
Я вас спрашиваю.
Я отвечаю, да. Вот это так называемая оппозиция, она для управления государством не годится. Михаил Касьянов, но он в других вопросах силен. Я тут роликов штук 20 смотрел. Крепок мужчина, да, но на управление государством тоже как-то странно. Что вот это вот за кличка такая, Миша 2%? Кто ее дал? Неужели коллеги, которые знают, сколько процентов надо? Ну, как-то странно таких людей вообще куда-то выбирать. Лично я никого не вижу. С другой стороны, ну, наверное, не самые глупые люди президента окружают, но, наверное, в его окружении есть достойные граждане. Ну, например, там Сергей Лавров, Сергей Шойгу, ну, тоже не глупые люди, но, наверное, кто-то есть. Но лично я таких не вижу. Не сомневаюсь, что и вы тоже не видите.
А вы лично будете голосовать за кого?
Я все время хожу голосовать. Но за оглашение того, за кого я голосую, мне денег не платят. Поэтому я не рассказываю.
Дмитрий Юрьевич, поступила просьба, чтобы вы рассказали о новой книге «Как начинается война», презентация которой сейчас у нас и состоится.
Эта книга состоит из ряда разведопросов, как обычно, где мы беседуем на темы, откуда берутся войны. Например, беседуем с Игорем Ивановичем Стрелковым про Сирию и Украину. Это было до того, как Игорь Иванович вступил в известный комитет. С Борисом Кагарлинским про теракты в Париже. Вот сейчас очень интересно. С Игорем Ивановым, это который был, я не знаю, как правильно назвать, замполитом при Игоре Ивановиче Стрелкове, о проблемах ополчения и войне с Россией. Ну и с другими интересными людьми. Про Украину, про Молдавию, про исламское государство, про Сирию, про цветные революции и все такое. Кто не слушал, многие все время жалуются, что нет текстов, потому что слушать ролики по часу тяжело. А читать значительно быстрее. Вот можно прочитать значительно быстрее, значительно бодрее. Вопросы? Заканчиваем. Да.
Добрый день.
Добрый
день. Я, как это ни стало, по профессии я дизайнер, но очень...
Я уже думал, милиционер делает.
Да, но несмотря на... Спасибо. А несмотря на это, я служил в армии и сейчас работаю и очень горжусь своей страной. Как-то неудивительно, и сейчас...
Позоришь дизайнер.
Да, не то слово. Стыдно, каюсь. Что сделать? И часто в интернете вступают в полемику с либералами. Вроде бы коллега не по цеху, но все равно вот спорю с ним очень часто, и они очень любят говорить про то, как там хорошо на Западе. И вот они сначала начинают говорить про Америку, там как там хорошо, все. Ну ты им говоришь, что, ну, конечно, там есть что хорошее, но там очень много проблем, и все, они теряются. И потом достают новый козырь из рукава, Финляндию, и говорят, посмотри на Финляндию, совсем рядом, буквально 100 километров, какая разная жизнь, как там все хорошо, вот. Как говорят, что там либеральный рай просто, вот, либеральная экономика и все. Но очень странно какая-то либеральная экономика, учитывая какие-то там налоги и вмешательство государства в сферу предпринимательства. Ну, не в этом вопрос. А все-таки в Финляндии очень хорошо живут, это вот никому не секрет. На ваш взгляд, а что им помогло в исторической перспективе вот так хорошо жить, и что можно вот взять нам, в стране, от их опыта? А что не получится взять? Спасибо.
В середине 20 века Финляндия, как и практически вся Европа, погрузилась в нацизм и фашизм. Для начала они во время гражданской войны перебили всех русских, а которых не перебили, те были вынуждены поменять фамилии и скрывать свою русскую сущность. Они встали там на Ленина, это заканчивалось, потому что нельзя было жить с русскими фамилиями, тебя просто убили бы. Про это не принято говорить. Сколько и кого они убили? Вот скоро у нас есть такой товарищ боец Киринчеев, мы с ним тут на днях беседовали. Тут опять собрались какие-то таблички Маннергейму прикручивать, вот как раз обсуждали, что же там и как происходило при этом самом Маннергейме. И почему происходило именно так. Потом случилась война. В этой войне Финляндия выступила на стороне немецких нацистов. Они хитро выступали, не заключая союзов, там ничего, но при этом благополучно предоставляли свои аэродромы, размещали у себя немецкие войска, то есть от них прилетали бомбить город Ленинград в тот момент. И самое главное, они замыкали блокаду с севера. То есть это они, финны, заморили у нас 1 000 000 человек почти. Когда война закончилась, товарищ Сталин им изрядно по шапке настучал. А гражданин Маннергейм немедленно выступил с острым желанием провести переговоры. С ним поговорили. Захватывать Финляндию никто не хотел, ее и не захватывали. Туда вошли наши войска, разместились на военных базах. Вот гражданин Маринеско, кстати, там на подводной лодке как раз там базировался. Гражданин Маринеско совершал хулиганские поступки. Когда ему велели перебазироваться в Таллин, он купил себе американский автомобиль, прикрутил его к своей подводной лодке и в надводном положении со своим американским автомобилем уехал в Таллин. Красиво было. Вот. Но отогнали от власти небезызвестного Рюти, который выступал за то, что Великая Финляндия должна простираться до Урала. Но когда стало понятно, что Советский Союз будет простираться до Ботнического залива, то там произошло резкое переосмысление вообще всего на свете. Дальше они вели себя сугубо прилично. Они, по-моему, были единственные, кто выплатил все военные репарации, зажав, так сказать, зубы. Они добросовестно все заплатили, развалив у нас всю Карелию. Ну и все. А дальше к руководству, вот после войны в Финляндии пришли совершенно трезвомыслящие люди, которые сделали для себя вывод, что с таким соседом, как мы, воевать нельзя категорически. Надо поддерживать исключительно дружеские, добрососедские отношения. Поэтому на Западе Финляндия всегда считалась розовой. Мы были красной, а она была розовая. Это было оскорбительно. Вот. Капиталистическую страну так называть, это было оскорбительно. Они, например, никогда не печатали трудов Александра Исаевича Солженицына. То есть считалось, что это вообще это было крайнее западло, потому что по указанию ЦРУ и на деньги ЦРУ Александра Исаевича печатали везде, а вот в Финляндии не печатали. Вот они хотели сохранить добрососедские отношения с Советским Союзом и сохраняли. А поскольку это был буфер для Советского Союза, через который осуществлялась торговля с Западом, то населенная 5 миллионами человек Финляндия, она с этих денег чудесно жила. Замечательно. Люди, которые вот говорят, ты посмотри, как там хорошо. Ну да, хорошо, и чего? Вот есть человек, он долларовый миллионер, а вы наоборот. Давайте будем обсуждать, как хорошо, что он миллионер. Ну хорошо, да, еще, а почему вы не миллионер тогда? Вопрос вроде бы идиотский. Но там не так судьба у страны устроена, вообще не так. Все сделано не так, как у нас. У нас все совершенно иначе. Как это можно сравнивать? Если западноевропейская цивилизация на протяжении 5 веков грабит всю планету, отлично у них это получается. У них замечательная, хорошо воспитанная, хищная элита, которая способна руководить своим народом так, чтобы их народ жил лучше, чем соседний. Потому что для того, чтобы свой жил лучше, надо ограбить соседний. Ограбить какую-нибудь там Индию, я не знаю, Пакистан и все остальное. Чтобы все текло в метрополию, вы тут обойдетесь. Хорошо должно быть у нас. Ну, в итоге получается, что вот эти самые западные страны, это картошка, а мы для них субстрат, в котором эта картошка растет. Может ли субстрат, то есть земля, внезапно стать картошкой? Ну, если, наверное, соседнюю картошку уничтожит и высосет из нее все соки, чтобы здесь, наоборот, было больше, чем там. Можно такое сделать? Конечно, можно. Только почему-то мы таким не занимаемся. Они занимаются, а мы нет. А что касается этих друзей, у которых везде хорошо, а у нас плохо, у меня всегда единственный вопрос. Лично ты что делаешь? Вот. Конкретно ты на своем рабочем месте. Что ты делаешь такого, что оно по качеству превосходит европейское и американское? Покажи пальцем, что лично ты делаешь такое. В ответ я всегда слышу одно и то же. А что вы хотели за такие деньги? А почему я должен? А я вообще отсюда уеду. Ну, едь на здоровье, кто тебя тут держит? Зачем? Вот они эти беседы с подобными гражданами, они, на мой взгляд, абсолютно бессмысленные. Почему твой папа не миллионер? Ну, может, твой папа дурак. С этого разговора надо начинать. Наверное, дурак. Не воровать не умеет, не работать вообще ничего. Ну, как это получилось? А ты, видимо, сын своего отца, нищеброда. Вот беседа обретает, ну, совершенно какие-то идиотские черты. Вместо этого, я не знаю, ну, обсуждай, как лучше работать, где денег нажить, как повысить квалификацию, что-то сделать свое, еще чего-то. Их ничего не интересует. У них вот единственное, я не знаю, как у наших так называемых рок-музыкантов, которым очень долго казалось, что они вместо пьяных песен под гитару осуществляют какие-то социальные изменения в обществе. Какие социальные изменения? Здесь Серега Шнуров поет нормальные песни. В Питере пить еще чего-нибудь. Нормальные, веселые песни, хорошие. Пытается Серега изогнуть реальность как-то под себя? На мой взгляд, нет, ему это ни к чему. Он сам развлекается, развлекает окружающих. Делом занят, деньги зарабатывает, отлично получается. А что стонать-то? Что вы делаете? Не вы лично, а эти товарищи. Что они делают для того, чтобы стало лучше? Ничего. Только страдают. Ну, в этом, видимо, и вся суть. Не надо их переубеждать ни в чем. Пусть так передохнут. Разговор веселый. Задавайте вопросы. Да.
Спасибо за книгу. Вот. А вопрос следующий. Наша страна добывает нефть. Продает ее за границу. В общем, как бы загадывает здесь вот экологию. И вырученные деньги мы оставляем западных банков. И если эту порочную практику прекратить, может, тогда война и начнется. Прокомментируйте, пожалуйста.
Если прекратить?
Ну, прекратить. Деньги, которые выручают.
А что жить тогда?
Как надо, самим чувствовать.
Ну, я, честно говоря,
сами только что рассказывали. Как Серега Шнуров.
Если говорить про то, вот. Как там? Если бы мыло приходило по утрам ко мне в кровать. И само меня бы мыло, хорошо бы это было. Я согласен, что вот масса вещей было бы хорошо. Но ситуация сложилась так, что промышленность 25 лет старательно уничтожали. Ее нет, просто нет. Мы уже там, набившие оскомину, пример, вот 5% станков мы производим от того, что нам надо. У нас нет станкостроения. Купить станки теперь мы можем только в Юго-Восточной Азии тайком от производителей европейских, тайком там, через третьи руки и только за деньги, которые мы выручаем от продажи нефти. Как ее прекратить продавать? Давайте прекратим, вообще все накроется.
Я имел в виду, что деньги оставляем на западную банку.
А как можно вливаться в это мировое сообщество, не участвуя в тамошней банковской системе? Как это можно сделать? Вот я не представляю. Все там, и китайцы в том числе, которые гораздо мощнее, чем мы по ряду экономических параметров, и они вынуждены. Деньги-то, они же не для того, чтобы их копить, а не для того, чтобы наживать еще больше денег. Для того, чтобы тебя и твои деньги уважали, надо быть могучим. Нужна могучая промышленность и здоровенная армия, вооруженная атомным оружием. Вот тогда, да, тогда с тобой беседуют с уважительной, так сказать, позицией, а не диктуют тебе чего-то. В конечном-то результате получается, что граждане, которые здесь нажили денег много, эти граждане, они, обладая огромными ресурсами и финансами, они оказывают прямое влияние на государственную политику, эти люди, так называемые миллиардеры, олигархи и прочие, кого Владимир Владимирович так старательно открыто отгонял. Они оказывают прямое влияние на политику. Деньги у них все лежат на Западе, но раз деньги лежат на Западе, как говорит гражданин Бжезинский, так это чья элита? Ваша или наша? Естественно, их. Потому что малейшие телодвижения в сторону тебя берут за известное причинное место и объясняют, как себя вести. Вот что с этим делать? Вот, непонятно, да, деньги все должны лежать здесь, у частных лиц. Что там государство делает, какие займы покупает, это одно. А частные лица, которые оказывают влияние на политику государства, они не должны деньги держать там вообще никакие и никак. Как это изменить? Я не знаю. Наверное, 37-й год надо устроить.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Такой вопрос в связи с предыдущим, ну, идет экономический кризис. Как думаете, все-таки мы скатимся ближе к фашизму и капитализму, или все-таки будет какой-то поворот к коммунизму и тому подобное?
Ну я ж не Ванга, угадать невозможно. Кризис идет, дальше будет только хуже, причем значительно хуже. Это сейчас еще цветочки, так сказать, из того, что происходит. Дальше будет просто нечего жрать окружающим. Все это, естественно, будет вызывать серьезнейшие социальные напряжения, когда одни ездят на Роллс-Ройсах, а вторым жрать нечего. Этих, которые на Роллс-Ройсах, просто начнут убивать, причем убивать массово. Как этому противостоять? Ну, я, глядя в телевизор, понимаю плохо, что у нас для этого делается. Ехать заводить огороды, как в Советском Союзе, ну, оно сложно, уже народ отвык. Привыкать придется к очень и очень плохим вещам. Держать, естественно, всех будут стараться держать в узде, ну вот это как ее, национальная гвардия или что, она как раз для подавления массовых беспорядков, эти замечательные начинания почему-то начали с учений на тему, что на каком-то заводе восстали рабочие, национальная гвардия их укрощает. Им 4 месяца не платили зарплату, и вот прибыла национальная гвардия укрощать рабочих. Хотелось бы знать, а почему сначала не повесили на воротах тех, кто деньги не платил 4 месяца. Почему это надо на учениях укрощать рабочих? Какие рабочие? Ну, то есть это же абсурд вообще. Где инструменты, чтобы люди получали деньги своевременно, а если это нарушается, то тот, кто нарушает, должен быть наказан. Почему про это никто не думает? Зачем нас озвучивают такие вещи? Ну, не знаю, то есть. С одной стороны, оно будет плохо, с другой стороны, как мне кажется, страна у нас сугубо левая, чего бы там кому не мерещилось. Все любители фашистских взглядов, они в среде русских, это выродки, которых население категорически не одобряет. Понимаете, вот задумали сугубо антисоветскую акцию «Бессмертный полк», в рамках которой все должны были отринуть советское прошлое своих предков, удалить советскую символику, ну что бред само по себе, что там удалять с портретов военных, красные звезды, фуражки, советскую форму, что удалять-то, одна голова должна быть, а после этого власовцы должны идти вместе с победителями, да, почитая своих предков, невинно пострадавших. Мы тут как-то ездили в город Суздаль, да, а в городе Суздале останавливались в отеле, встречался с владельцем Матавью. Тот рассказал, говорит, а вот у нас тут в Суздальском монастыре сидел маршал Паулюс, что само по себе прекрасно, я люблю про тюрьмы посмотреть. А говорит, а сидели они тут рядом, там 60 километров от Суздаля, там лагеря были для руководства немецкого, японского, румынского, итальянского, то есть там сидели генералы. И у них, говорит, там кладбище есть. Мы немедленно оседлали автомобиль, помчались. Вот, православное кладбище. Я атеист, но православное оно наше, поэтому я к нему уважительно отношусь. Наше православное кладбище в уголке. У них выделен такой закуток, железками огороженный, перильцами такими. Там, значит, стоит здоровенный крест из двутавра, железный, католический крест. А под ним лежит табличка. Здесь покоятся жертвы Второй мировой. Жертвы. И ближайшая табличка жертвы от Мюллер, штандартенфюрер СС. Это жертва, значит, несчастная. Ну хорошо, что на соседней могиле навалена огромная куча. Ну, то есть граждане любят, помнят. Видимо, на 9 мая отметились или что, я не знаю. Но мне не кажется, что наши люди вот, склонны к фашизму и именно к таким формам организации общества. У нас это на самом низу организовано не так. Вот, например, из этой омерзительной антисоветской задумки про бессмертный полк получилась полная противоположность. Вообще все оказалось не так. Ну и говорят, что на предыдущий, на первый вышло 12 миллионов человек, на этот вышло 20. И это показывает то, чего люди хотят на самом деле. Точно так же, я думаю, они и самоорганизовываться будут. Не фашисты, нет.
Вот, говоря о Советском Союзе, сейчас вот на книжных полках можно заметить такое разделение. Кто-то пишет про Сталина, что он был кровавый диктатор, кто-то пишет про Сталина, что он был гениальный руководитель страны. Вот, по вашему мнению, вот лет через 10, вот, что будут дети учить в учебниках? Какой у них будет Сталин?
Примерно то же самое. Я когда-то служил оперуполномоченным. Если вы побеседуете с людьми, которых я эшелонами отправлял на Таймыр, они вам всякое про меня расскажут. Какая я тварь, гнида и подонок, не сомневайтесь. Потому что я их ни за что посадил. Ни за что, с их точки зрения, выражаются ровно в одном всегда. Вон в Кремле пароходами воруют, а я всего-то трансформатор распилил и сдал на медь. За что 5 лет мне дали? Ну, не знаю. С моей точки зрения, наверное, за то, что ты распилил трансформатор. Что я еще могу ответить? Закон, он один для всех. Извините, тех, кто в Кремле что-то ворует, я посадить не могу. Я могу вас посадить. Как? Кого мне слушать? Спросите моего сына, кто я такой. Ну, наверное, он прямо противоположные вещи расскажет. Про товарища Сталина, это фигура, в моем понимании, от меня отличается в космических масштабах. Ну, кто чего хотел-то? Одни хотели, чтобы страна родная цвела, так сказать, и процветала. Другие, точно так же, как сейчас, хотели, чтобы ее не было вообще, вот категорически не было. Ну, вот те, имеют ли они право голоса в свободном обществе, по всей видимости, имеют, могут выражать свое мнение. Они ненавидят Россию, они хотят, чтобы ее не было. Вот они про это и рассказывают. Соответственно, Сталин, который хотел противоположного, он плохой. Он плохой был и плохой для них навсегда будет. Как оценивать данного гражданина? Ну, я не знаю. С моей точки зрения, поскольку он большую часть своей деятельности, он был занят тем, что готовил страну к войне, в которой нас совершенно очевидно просто уничтожили бы. Уничтожили бы страну и физически уничтожили население этой страны. Но даже при том, что мы победили, 26 миллионов человек было убито. Надо было готовиться к войне. С какими это сопряжено жертвами? Как это? Понимаете, это сейчас кажется, что вся страна в едином порыве, слившись, там, бросилась работать. Работать люди не любят, по большому счету. Они ленивые. Нам профессор Савельев все время рассказывает, как человеческий мозг отказывается функционировать. Надо лежать и плевать в потолок. Это единственное, чего хочет человек. А все остальные ему должны обеспечить это лежание и плевки. Люди работать не хотят. Как их заставить? Можно сначала чем-то мотивировать. Да, большевики, они были сильно мотивированы. А народные массы, они не хотят работать. Вот не хотят и все. И как вы их заставите? Ну, попробуйте как-нибудь, когда возглавите какую-нибудь контору, посмотрите, какими способами, методами это можно сделать. Тяжело, очень тяжело. В масштабах страны еще тяжелее. Ну вот, он готовил страну к войне. Все ли он правильно делал? Ну, наверное, нет. Все ли четко выполняли указания, типа гражданина Ежова? Ну, наверное, нет. Многим ли прострелили бошки? Очень многим. Справедливо? Ну, по большей части, с их тогдашней точки зрения, да. Как это сейчас рассматривают все время, а вот там вот это было ужасно, то ужасно, так все было ужасно, вообще все. И нельзя, вот, я не знаю, с точки зрения 2016 года с рассказами, а вот в Америке сейчас как хорошо, а в 1937 году в СССР был ужас. А как вы так сравниваете? Так нельзя сравнивать. Давайте там 1937 год будем сравнивать вот тогда и тогда. Так нельзя. Ну, здравый смысл, на мой взгляд, он тихо-тихо побеждает. На эту тему, как мне кажется, вот у китайцев они своего Мао Цзэдуна строго по-китайски оценивают. Вот Мао Цзэдун, он на 20% был плохой, а на 80% он был хороший и Китаю приносил пользу. На этом дискуссия у китайцев относительно наследия Мао Цзэдуна закончена. Там обсуждать больше нечего. Хорошего было больше, чем плохого. А плохое было, да. Ну, так и тут. На мой взгляд, если разумные какие-то силы приходят к управлению страной, которые не допускают к промыванию мозгов населению Сванидзе, там, Парфеновых и прочих замечательных людей, ну, ситуация выправляется. Если допускают, то вот у нас пример Украины перед глазами. Там в течение нескольких месяцев вся страна рехнулась и в себя, я подозреваю, уже и придет, по всей видимости. Нужны нам такие эксперименты? Нет, не нужны, на мой взгляд. Надо все это прекратить.
Добрый день, Дмитриевич. Спасибо за творчество, спасибо за книгу. Хотелось бы от вас услышать советы, каких-то еще парочку книг, желательно художественных, ну, чтобы, так сказать, кругозор развить, поумнее.
Художественных книг? Я их не читаю, честно тебе скажу. Художественные фильмы, я вот только Пелевина читаю, он смешной, на мой взгляд, и все. Ничего хорошего ты оттуда не почерпнешь. Только особенности употребления разнообразных веществ. Я не знаю, не думаю, что от этого жить будешь лучше.
А из классиков?
С книжками всегда ситуация печальная. Когда ты маленький, ты их читаешь, вот как... Я не знаю, как будто бы беседуешь со взрослым человеком, который тебе что-то рассказывает. У тебя нет ни знаний, ни жизненного опыта, ни понимания, как устроена жизнь. Ты читаешь книжки, а этот сказал, а тот сказал, запоминаешь, цитируешь и всякое такое. Потом ты вырастаешь. Внезапно оказывается, что не совсем правильно себя герои ведут. А потом происходит страшное. Ты становишься старше авторов. И тебе со всей очевидностью становится вот понятно, это же идиоты натуральные, как такое вообще можно было написать? Зина в печку ее, и как я тебе советовать буду? Я их больше не люблю, эти книжки, и тебе не советую. Оно такое, с одной стороны, их надо читать, дабы ты понимал вообще, о чем окружающие говорят, и таким образом набирался опыта. С другой стороны, большинство этого опыта ни зачем тебе не надо. Особенно из классической литературы про лишних людей, Евгения Онегина там и всякое такое. Это как энтомолог с микроскопом, когда ты на муравьев смотришь, как они там живут. Вот Евгений Онегин, например, ходил в лошадиной одежде, это в которой на лошадях ездят. По сути, он в театр приходил, если сейчас сравнивать, в штанах Adidas и в кроссовках. Так в театр не ходят. А он приходил, топтался по ногам, что-то там орал, выкрикивал, хамил всем непрерывно. Что это такое? Это пример для подражания или что? Или изучение жизни нехороших людей? Так в школе не объясняют, кто они такие, почему они себя так вели и зачем они вам нужны вообще. Вот, повторюсь, с точки зрения энтомолога, ну, может быть, интересно. С точки зрения здравого смысла, я бы читал профессиональную литературу как можно больше и повышал собственный уровень.
Да, это... У вас критерии все-таки польза, но не красота. Разные вещи.
Для чего?
Для жизни. Вы с точки зрения...
Красота моей жизни никак не помогает. Женщин разглядывать люблю. Опять... Деньги зарабатывать не помогает, опять... к сожалению.
Опять польза. Вы заточены на пользу. Я говорю о красоте литературы.
Ну, есть красота. Если вам она нравится, я строго за то, чтобы она вам нравилась и дальше. Строго за это. У каждого должны быть свои увлечения, и каждому ближе вот что-то свое. У меня более, так сказать, материальное в этом вопросе. Бывает написано красиво, только о чем? Есть, например, известное произведение «Мастер и Маргарита». Я когда читаю, то вот мне, лично мне, не навязывают. Например, все время очевидно, что гражданин-автор ассоциирует себя с этой самой Маргаритой. Это он полетел к литературному критику с голым задом, извините, и молотком там все разломал. Вот я тебе, гад такой, насолила. Если автор ассоциирует себя с женщиной, для меня это странно. Поступки, полететь кому-то нагадить, тоже странно. Ну, такой автор, вот такая книжка. Многим страшно нравится, мне нет.
Я не наезжаю, но кажется, вы не дружите с поэтой.
Я буду стесняться, если вы будете использовать слова типа «наезжаю», вот, как-то это.
Какой, добрый вечер.
Какой да, поэзии? Да, например?
Русская, я о Пушкине, например.
Отличный был поэт. Отличный. Не все стихи мне близки, так скажу. Опять-таки, по причине возраста там и всякого такого есть стихотворение «Я помню чудное мгновение». Оно прекрасно, на мой взгляд. А потом внезапно читаешь «Гражданина Вяземского», которому Пушкин письма писал, там такое написано, что как-то стихотворение с другой стороны начинает играть. И это меня раздражает. Вот лучше, лучше, когда я про автора ничего не знаю. А так не получается, к сожалению.
Добрый вечер. Будьте добры. У меня вот такой вопрос, очень животрепещущий, можно сказать. Сейчас на Западе все больше и больше поднимает головы наши либералы во главе с Касьяновым и прочие. Проводят форумы, они, так сказать, уже и задействуют наших ближайших соседей, Литва, Латвия там и прочее. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вообще, что они добиваются? Это раз, что, собственно, им нужно? И второе, вот сейчас проводится учение НАТО довольно близко к нашим, так сказать, всем границам и прочее. Вчера была как раз передача по телевидению. И там не просто учение, а там уже настолько все близко и близко, и структура подводится, и все. Не затевается ли действительно настоящая война, уже, так сказать, со всеми ее? И еще Савченко сказала, что после победы Третьей мировой войны Украина будет наша, то есть Крым будет наш. Итоги Третьей мировой войны, она так объяснила.
Савченко мечтать не вредно. Мне кажется, уже очень хорошо. Сначала всех в ярость привело, что ее отдали обратно. Ну, а теперь, похоже, это очень хорошо, что ее отдали. Это натурально там шаровая молния, вообще неуправляемая шизофрения какая-то. То она одно ляпнет, то другое, то она там с ДНР, ЛНР мирится, то еще что-то. Я поражаюсь, что ее до сих пор не пристрелили. Как что-то у них там засбоило. Должны уже, должны. Ну, что касается, чего хочет наша оппозиция хочет сменить власть путем государственного переворота. Наша оппозиция, многократно, так сказать, выступившая, в любой нормальной стране, где есть свобода, а у нас она есть, каким бы странным это кому ни показалось, эта самая оппозиция, она должна быть, и она есть. Но она вот такая у нас, какая есть, другой, к сожалению, нет. Чего они предлагают? То есть вот с моей точки зрения, как вот вопрос изначально был задан, кто, есть ли какая-то альтернатива, да? Ну, с моей точки зрения, ну, например, во главе должен стоять некий политик, который хочет чего-то другого, проявивший себя там в разных областях, я не знаю, там, бывший губернатор, добившийся каких-то успехов, который может бить себя в грудь и говорить, я умею вот это, вот это, вот это и вот это, посмотрите, я действительно способный, вот они делают неправильно, я буду делать по-другому, вот моя программа, вот я опытный человек, вот я буду делать вот так, вот за мной стоит команда, голосуйте за нас. Если мы говорим о том, как вот по-нормальному это должно происходить. Вместо этого Алексей, он что, непрерывно рассказывает, здесь жулики и воры, а то мы без тебя не знаем, что здесь жулики и воры. Дальше что, кто у тебя страной руководить будет, где твоя партия, где твой там кабинет теневой, кого вы хотите куда назначать, ничего нет. Эта власть должна уйти. Не получится законным путем, значит уйдет по-другому. Расклеивать там какие-то дурацкие плакаты, там, сдох этот, сдохнет и тот, там, ну, прекрасно, конечно, с одной стороны, на мой взгляд, поступки совершенно идиотские, ведет это ровно к одному, что они, как люди, исповедующие сугубо демократические ценности, они именно за то, чтобы вот за них голосовали. А в результате получается, они вообще ничего не понимают, ни чего граждане хотят, ни к чему граждане стремятся. Они этого вообще не понимают. Соответственно, все, что они делают, оно абсолютно мимо граждан проходит. И рейтинги в 86% получаются именно их стараниями. Ну, я надеюсь, что и дальше ничего не получится, понимаете? Потому что с трезвой такой точки зрения, ну как? Я все время сравниваю, было, стало, было хуже, лучше. Вот был алкоголик Ельцин. Хорош ли он был? Ну, для кого-то да, для меня был плохой. Я тогда службу нес и коллег хоронить не успевал. А вот появился Путин. Ну, он совершенно однозначно лучше. При всех недостатках он однозначно лучше. И ситуация в стране становится лучше. Ну, за кого, собственно говоря, выступать-то? За друзей Ельцина? Ну, мне как-то нет, не кажется. Ну, то же самое и здесь. Чего они предлагают? Они предлагают государственный переворот. За государственным переворотом последует гражданская война. В гражданской войне сколько человек убьют? Сколько уже на Украине убили? Я не знаю. Они там не считают, все прячут, но, учитывая там непрерывные обстрелы городов, люди гибнут постоянно. У нас все это будет иметь еще более зверские формы. При этом то, что они говорят, что кругом жулики и воры, да? Спорю, жулики и воры. Давайте устроим гражданскую войну и перебьем миллион населения. Так что, извините, я как-то это за спокойное решение вопросов, а не за государственные перевороты. Ну, глядя на них, то там Михаил Касьянов отметился с гражданкой Пелевиной, и теперь тут у них какие-то любовные скандалы. Вот сегодня повесил очередной ролик, кому интересно, мы там с Ильясом разбираем очередную, так сказать, это, что у них там внутри происходит, как там Волков на пару с Катом делят какую-то даму, друг друга увольняют куда-то, ездят, еще чего-то, сумасшедший дом. И одно могу сказать, слава богу, что у нас оппозиция вот такая, с ней так интересно получается.
Про НАТО я хотела, наш свет.
НАТО, наш враг. Вот они уже в растерянности. Как там? Федеративная республика Германия сообщила, что мы у них из, так сказать, как их там, партнеров перешли в соперники или куда-то там. Ну, деваться некуда. Экономические вопросы. Оно же все из-за денег всегда. То есть денег становится мало, надо нас душить. Вот на трупе СССР они бодро попировали 90-е годы, все было хорошо. Кризисы капиталистическая система, она не может ликвидировать внутри себя именно экономическим путем. Это невозможно. Все кризисы внутри капитализма решаются только с помощью мировых войн. Каковых уже было две. Теперь они для того, чтобы решить свои вопросы, устроят третью. Она уже, по сути дела, идет. Удастся не допустить ее на своей территории? Ну, я не знаю. Вот товарищ Сталин оставил там ядерное оружие. Наверное, с его помощью можно как-то граждан в чувство привести. То есть до определенного момента они все четко понимали, что нельзя. Советским Союзом не сделать ничего нельзя. То есть, когда были там ракеты, средства доставки, разделяющиеся боеголовки и прочее, даже в рамках этого советские товарищи тихо говорили, что даже если наши ракеты никуда не полетят, если мы все боеприпасы взорвем в Сибири, вам вообще всем кранты, никакая ПВО, ничто вас не спасет, вы все равно все погибнете. Вместе с нами, но, тем не менее, никаких результатов от войны вы не получите. В настоящий момент они себе начали строить ракеты. Ракеты, которые летают, там, ну, грубо говоря, там, в 6 раз быстрее скорости звука, и которые с их точки зрения, будучи запущенные с территории Европы, то есть ну, ПВО у них на кораблях в основном расположено, а ракеты, запущенные с территории Европы, они успеют долететь до наших пусковых установок, преодолев нашу ПВО. Это внезапно создало у них впечатление, что если раньше в ядерной войне победить нельзя было никак, то теперь вдруг оказалось, что есть не нулевая возможность, что стартовые установки будут накрыты, их осталось не так много в связи там, с соблюдением договоров, которые гражданин Горбачев заключал. Вот они их накроют средствами своими, И тогда никакой войны не будет, после чего нас спокойно оккупируют. То есть мы не сможем ничего им ответить. Но вместо этого вот там калибры пускают из Каспийского моря по Сирии, демонстрируя, докуда они долетают. Показывают, куда они долетят из Крыма, то есть накроет все, вплоть до Британии. Они тоже летают очень быстро, очень низко, и никакая ваша ПВО их не захватит. Ну, не знаю, на мой взгляд, если раньше мозгов хватало всем не воевать, может, и теперь хватит. Хотя угадать нельзя.
А возможно, Ростов-на-Дону, там турки же
сидят? Он невозможен, его надо старательно провоцировать. Всем возить деньги чемоданами. Как американцы в Ирак. Всех генералов подкупили, генералы убежали, бросили армию. Ирак захвачен. Точно так же и нам надо действовать. Чемодан туда, чемодан сюда. Что, у вас денег мало, что ли, там? Два танкера загнали, там много чемоданов получается. Всех надо натравливать друг на друга. Как это ж любимое со времен Древнего Рима, разделяй и властвуй. Всех надо натравить, одних подкармливать, другим тоже чего-нибудь незаметно давать. Пусть они друг друга сдушат. Зачем нас? Пускай друг с другом собачатся внутри его союза, их разваливать изо всех сил. Зачем они нам? Они нам не нужны. Вот как мы им не нужны, так и они нам не нужны. Вы так, а мы вот так. Я не знаю, по-моему, это азы политические. Не мне, естественно, там советы давать, не хуже меня, все знают. Ну, как-то так. Всех надо перессорить и этим пользоваться.
Дмитрий, если можно, немножко отойдем от политики. Вот мне импонирует ваша деятельность переводчика. С удовольствием смотрю ваши переводы. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну вот, например, мне, вопросы задавайте.
Да, мне интересует непосредственно технология. Вот просматриваете ли вы заранее фильм, вы его как-то уже переводите, либо это происходит в онлайн, прям вот так вот.
В 2014 году вы выпустили закон, в соответствии с которым нецензурная брань в кино запрещена.
Да.
На этом всю мою деятельность подрубили.
Ну как происходило?
Нет, я просто рассказываю, что сейчас я этим занимаюсь эпизодически. То есть за 2013 год, когда я этим занимался в полный рост, я продал билетов на 120 миллионов рублей на сеансы в переводе Гоблина. Это очень много. Далеко не все конторы у нас столько денег зарабатывают вообще. Было хорошо, нормально продвигалось. То есть когда продвигалось, я непрерывно ездил на фестивале, так их назовем, да, вот фестивали, они выглядят не совсем так, как по телевизору показывают. Есть, например, Каннский фестиваль, да, в рамках Каннского фестиваля, это там, ну, пара десятков фильмов, входящих в конкурсную программу, о которых все время говорят, а параллельно с этим проходит кинорынок, про который вообще не говорят, но там 500 фильмов показывают, то есть очень-очень много, это именно занимаются коммерцией, там, продажа трансформеров, неудержимых, терминаторов, там, всякое такое, такое в конкурсную программу не входит никогда, но деньги зарабатывают именно они. Соответственно, приезжаешь на фестиваль, например, для того, чтобы за, как это правильно назвать, не помню слово, чтобы попасть на Каннский фестиваль, это стоит примерно, я не помню, там не то 380, не то 480 евро. Аккредитация, вот как называется. Ну, любого человека запускают, в том числе и меня. Пошел, купил, тебе выдают специальный бейдж, который там с этими, они там с цветами всякими. Ну, в общем, у участников рынка бейджи гораздо скромнее, их не везде пускают. А меня за 380 евро пускают везде, после чего я хожу и целенаправленно смотрю кино. Фильмы я выбираю резко специфической направленности. То есть уголовники, бандиты, полиция, военные и комедии. Меня лично интересуют только такие. Это не хорошо и не плохо. Это не значит, что я другие не смотрю. Это, с моей точки зрения, они коммерчески наиболее успешны. Ну, например, какой-нибудь фильм, там, я не знаю, смотрели, не смотрели, какой-нибудь там «Такер и Дейл против зла». Снято в Канаде за 8 миллионов долларов. Денег собрало только в России, понятное дело. Причем денег он собрал, если я правильно помню, больше, чем художественный фильм «Миллионер из трущоб», который семикратный «Оскар» и все такое. А тут ни одной звезды, Канада, 8 миллионов долларов, это вообще ни о чем, на коленке снято. Тем не менее, вот нашел, показал, хороший. Или его нашел в Берлине, на Берлинском фестивале. Или, например, такой у нас в прокате шел под названием «Однажды в Ирландии». Такой «Гардак» называется, настоятельно рекомендую, на DVD выходил, очень смешное кино. Вот, ну, этого в Канна дальше это происходит, то есть их, как правило, покупают. Как правило, то есть я с таким не сталкивался, чтобы для проката на территории России не купили. Есть контора, которая покупает для проката на территории России. Вступаю в контакт с данной конторой. Задаю вопрос, интересно ли вам, чтобы вот кино показать в моем переводе. Бывает интересно показать его целиком. Вообще, чтобы я его перевел и только в моем переводе, чтобы этот фильм шел, типа вот этого там Такера Дейла там, или вот этого Гарда. Бывает ограниченным, так сказать, прокатом, что он идет в дубляже, как, например, там, рок-н-ролльщик какой-нибудь. А некоторая часть с моим участием идет. По-разному бывает. Договариваюсь, договорились, определили проценты. То есть, возможно, это невозможно, сколько процентов кому с этого отойдет. Ну, после этого принимаюсь за перевод. Для того, чтобы, когда ты переводишь вражеские фильмы, они, как положено всем барыгам, крайне заинтересованы в коммерческом результате, чтобы фильм собрал как можно больше денег. Для многих открытий на кино показывают для того, чтобы заработать деньги, а не для того, чтобы занести в массы какие-то там светлые идеи и веселые комедии. Вот. Для того, чтобы оно было как следует переведено, переводчикам выдают специальные тексты, так называемые аннотированные субтитры, где персонаж говорит фразу, а под этой фразой три абзаца текста, объясняющие. Вот здесь вот он имеет в виду вот это, тут он пошутил, вот это слово должно быть смешное, вот обратите внимание, должно быть вот так. Ну, в общем-то, когда я первый раз с таким столкнулся, я понял, что английского языка я не знаю и знать не буду никогда. Не в том смысле, что я недостаточное количество слов выучил, там другое. Ты родился в другой среде, в детстве ты читал другие книжки, мама тебе пела другие песни. Будучи подростком, ты смотрел опять другие фильмы, и там культурный разрыв такой, что его не преодолеть никакими силами. Ну, любимый пример, мы же смотрели такой фильм, когда-то был, назывался «Кто подставил кролика Роджера». Вот. Вот его зовут Роджер Рэббит. То есть фильм называется «Кто подставил Роджера кролика». Кролик – это у него фамилия. Даже такое перевести не могут. А дальше там персонажи из мультиков 40-х, 50-х годов. Я их не видел, я понятия не имею, что это за младенец, который курит, что за девочка какая-то. Ну, слон, который ушами летает, слона видел, да. Все остальное вообще мимо. О чем этот фильм, понять нельзя. Вот если тебе не будут объяснять, ну, точно так же, как из взрослых там какой-нибудь Форрест Гамп. Как Форрест Гамп скакал в протезах и научил Элвиса Пресли танцевать, вихлять бедрами, это потому что Форрест Гамп прыгал. Как он Джону Леннону наговорил песню «Imagine», как он заметил, как люди Никсона в отеле «Уотергейт» ищут документы, незаконно проникнув в помещение. Как это? Там кино получается, что там каждые 3 минуты надо ставить на паузу и получасовую лекцию читать. Если вы не разбираетесь, это как это? Чужая культура, чужая история. Если вы в этом не разбираетесь, вы просто ничего там не поймете. В кино ничего объяснить нельзя. Диалоги идут очень быстро. Ну, я как-то с горечью сначала посмотрел, потому что я ничего не понимаю. Это был один из таких показательных, был такой художественный фильм «Продавец». Такая комедия категории «Б», такая не сильно дорогая, достаточно пошлая, но веселая. Ну, вот. Вот я вообще не понимаю, что за город, там какая-нибудь, я не помню, там, не Тикандерога, ну, забыл, неважно, короче, какой-то город. А в нем какая-то сеть отелей, то есть там представитель сети. А у них карточки со скидкой в эти отели. То есть там сразу это всем американцам очевидно, что это полные чмыри, денег у них нет. Но они не жулики, но они нищие просто, раз они останавливаются в этих отелях. Есть там порноканалы, нет порноканалов. Это отдельный какой-то повод для веселья и в общем, там объяснение за объяснением. Я вообще ничего не знаю. Вообще непонятно, что происходит-то. И половина смысла фильма таким образом проезжает мимо меня. Но я старался, я хорошо переводил там. Отделы продаж в количестве 28 человек приходили посмотреть, как там эта продажа устроена. Вот, ну, перевел, в общем-то, опять-таки, я не гениальный переводчик и не самый высококлассный. Денег, наверное, платят больше всех, но это другое. Перевел в силу, так сказать, знаний и умений. После этого я их читаю вслух, эти переводы. Никакие переводчики этим не занимаются. А это специфический скилл, так сказать, умение, когда ты читаешь это вслух. Во-первых, я регулярно сталкиваюсь с чужими текстами. Ну, кино смотрю или там отдают что-нибудь исправлять, как это бывает. Люди, они которые не читают вслух, они вообще не понимают, как слова в предложениях должны стоять. Они не так должны стоять, потому что, во-первых, они не читаются так, их нельзя. Согласные неправильные, актер их прочитать не может. Я тоже некоторым, так сказать, образом актер. Их нельзя прочитать с одной стороны, с другой стороны, интонационно. Ты же о чем-то говоришь, да? Есть там предмет, так сказать, в предложении. Это надо как-то интонационно выделять. Поэтому слова должны стоять не так, а вот так. Объяснить это нельзя. Можно, только до примера, что вот так нельзя говорить, а вот так можно. Это раз. Во-вторых, русский язык, он всегда, русская фраза на 25% длиннее, чем английская. Соответственно, это в тебе должна быть некая склонность к афористичности. То есть ты должен быть способен мысль выражать коротко и емко. Дано тоже очень-очень далеко не каждому. При этом, чем хуже переводчик, тем он более многословен. Ему хочется какие-то там смыслы, которые якобы только он один улавливает. Это не так. Никаких смыслов там по большей части нет. А ты просто профнепригодный, мягко говоря. Надо говорить коротко. Ну а дальше я, опять-таки, в отличие от многих, я сам их озвучиваю. И озвучиваю так, как я считаю правильным.
А вот эти разговоры о прищепке на носу прокомментируете?
Сейчас расскажу. Вот. Ну, после этого отправляюсь на студию. И на студии там сидит специальный человек, который записывает. Я в будке кричу в микрофон. Фильмы, как правило, состоят из 5 частей. Ну, редко 6 бывает. Из них, соответственно, первые 3 очень много говорят, дальше начинается беготня со стрельбой, крики «дурак, сам дурак, убью, нет, я тебя убью». Это очень радует, чем больше погони стрельбы, тем меньше надо стараться. Вот, человек записывает, а после этого я сижу рядом и показываю пальцем, как это расставлять надо в соответствии с англоязычными фразами. Это тоже должно быть, я должен говорить точно так же, как говорят герои. То есть они должны быть по длине, должны совпадать. Как правило, совпадают. Я говорю гораздо быстрее, чем любой англоязычный персонаж. Когда-то думал, что только Эдди Мерфи быстрее меня говорит. Но когда попробовал там полицейского из Беверли-Хиллз, оказалось, что я даже быстрее, чем он говорит. Поэтому хорошо различается. Вот, расставили. Получается, как правило, хорошо. На этом все закончили. Дальше сажусь смотреть. Там, естественно, по ходу еще, пока озвучиваешь, выплывает ряд косяков, так сказать. Здесь не так, там не так, здесь лучше так. Когда это целиком слушаешь, я не знаю, может, я там старый уже или чего, но некоторые вещи до меня доходят из перевода, так сказать, только в процессе озвучки. Что вот здесь не смешно, а должно быть смешно. Оказывается, надо не так, а вот так. Раньше лучше было, когда живьем озвучивал. То есть это каждый раз получается как репетиция. То есть я один и тот же фильм там по 10, по 15 раз показывал. Соответственно, текст с каждым разом становился все лучше, лучше и лучше. Теперь такого нет. Зато все смотрят сразу, это хорошо. Вот в четверг начинают показывать художественный фильм «Славные парни» с Расселом Кроу и Райаном Гослингом. Можете сходить посмотреть. Очередной шедевр. Бодро получился. Очень смешное кино. Мне сильно понравилось. Вот.
Спасибо.
Что касательно прищепок, то это ложь и обман. То есть людей, которые при советской власти занимались перезаписями, это, как вы понимаете, у КГБ вызывало здоровый интерес. Кто же это таким занят? Это раз. Их было очень мало. Все они на данный момент общеизвестны и точно так же были известны тогда. Количество переводчиков, их там пальцев на одной руке. Не надо никому рассказывать, что это какой-то там Вася Горчаков или Леонид Володарский. И так понятно, кто ты такой. У Леонида Володарского, со всем уважением говорю, там какие-то особенности устройства речевого аппарата, полипы какие-нибудь в носу или еще чего-то, их отрезали, но дикция у человека от этого не поменялась. Определить его, это, понимаете, это не торговля наркотиками, там никто не прячется. Вот квартира. Гражданин, который занимается перезаписью. Раз. Вот его квартира, в которую ходят люди. Это я вам как уполномоченный скажу. Понять, кто это такие, это дело ровно одного дня. Никто не прячется, повторяюсь. Никто их не трогал просто потому, что никому не надо их было трогать. Вот и все. То, что тогда делали, оно плохое технически. Оно очень-очень плохое. Во-первых, переводили на слух, где я, например, даже в текстах не всегда понимаю, что говорят. Понять на слух, как там человек загнул какую-то цветастую, так сказать, мысль. На мой взгляд, невозможно. Быстро, ну, короче, персонаж сказал 5 предложений, переводчик понял 4, адекватно, как сказать, смог перевести 3, а сказать успел 2. Ну и чего. Плюс при этом, если у него дефекты дикции, там говорить надо очень быстро и членораздельно, чтобы, ну, в моем понимании, хороший перевод, это вот ты сел, телевизор включил, 5 минут, и ты про этого переводчика забыл. Ты его вообще не слышишь, ты кино смотришь. Это вот ключевое. А если он тебя изнуряет, да, там каким-то мычанием не может выговорить еще чего-то, я лично смотреть не могу. Знаете, но мы в ведущие телевизионные не нанимают там одноглазых, горбатых и с дефектами дикции. Так и в этом деле быть, в общем-то, не должно. Ну, тогда условия такие были, было вот так. Ничего другого не было. Фильмы мы в массе смотрели в таких переводах. За что им спасибо перевели. Теперь не смотрим. Тоже слава Богу.
Дмитрий Жаков. В общем-то, хочу просить прощения, что возвращаю разговор к политической ситуации.
Мне все равно про что.
Я понимаю. Значит, меня интересует, с моей точки зрения, слово «Баварова». Точнее, 3, если точно. Значит, в истории почти всех стран вот, звучали термины национализация и экспроприация. И, соответственно, меня в этой связи интересуют, скорее всего, 3 вопроса. Наверное, 3. Значит, понятно, что сейчас ситуация в нашей стране, она немножко не такая. И, безусловно, должны существовать некие силы, которые это все дело произведут. И, безусловно...
Национализацию или что?
Да, именно так. Так вот, вопрос у меня такой. Значит, даже если бы такие силы нашли, и это все было как вот перед гражданской войной, да? Если бы это произошло, значит, точнее так, выявлю так. Есть ли, на ваш взгляд, такие силы? Возможно ли это на данный момент? И третий вопрос. Если даже при всем, вот, при всей ситуации это бы произошло, предположим, ну, там все опять богато, все там на отдать, делить, как, ну, как обычно вот, происходит в таких ситуациях. Ну вот. А не постигла ли бы нашу страну судьба Каддафи и, собственно говоря, небезызвестного Саддама Хусейна?
Невозможно. Спасибо. Угадать. Я это не Ванга. Угадать нельзя. То, что для того, чтобы поднимать экономику, нужна национализация, это, по-моему, очевидно для всех. Но здесь вопрос уже не стоит, на мой взгляд, про такой сугубо большевистский передел собственности. Потому что, если посмотрим вокруг трезвым взглядом, без, там, так сказать, обвинения, что вокруг злые силы хотят нас жить сосвету, хотя они есть и сосвету нас сжить хотят, то можно заметить, что в этих самых западных странах они непрерывно то что-то национализируют, то что-то приватизируют. Ситуация поменялась, стало вот так, опять поменялось, стало наоборот. Ничего в этом ни хитрого, там, ни чего-то ужасного нет. Люди, которые получили собственность и деньги в результате приватизации, я перестройку хорошо помню, я взрослый был, все это производилось под крики, что коммунистическая административно-командная система не способна делать ничего вообще. Хотя вот пример Второй мировой, когда на нас напала объединенная Европа, но объединенная экономика объединенной Европы с коммунистическим Советским Союзом не смогла сделать ничего, Советский Союз победил, говорит ровно об одном, что коммунистическая экономика в данных условиях, она гораздо эффективнее и значительно мощнее, несмотря на всю эту самую, на кожаные сиденья в танках «Тигр», там красоту в прицелах и еще что-то. Война закончилась в Берлине, никакая их экономика им не помогла. Но раз она эффективная, лично мне не ясно, почему ей не надо пользоваться. Ну и вот люди, которые орали в перестройку, что у нас все плохо, потому что у нас административно-командная система. Отдайте все в частные руки, и все расцветет немыслимым цветом. Ну, что мы вокруг себя увидели, что расцвело? Вот совсем недавно был отличный ролик про Волгоградский тракторный завод, где там этим квадриком сверху летают и показывают, что от него осталось. Ничего вообще. То есть они брали предприятия, после этого они их банкротили, оборудование все резали, продавали на металлолом, цеха сносили, землю продавали и строили там элитное жилье, например. А зачем таким людям вообще что-то было отдано? Ну, хорошо, да, тебе отдали, а ты покажи результат. Хочется задать вопрос. Покажи результат. Не можешь показать результат. Результата не получилось, верни деньги. Это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Если вы все время рассказываете, что там Сталином были загублены миллионы невинных, я правильно понимаю, что это кровавые деньги, которые вы получили, и руки у вас теперь от наших кровавых денег в крови. Верни обратно. Ты не умеешь ими пользоваться. Верни обратно. Ничего, никто от этого не пострадает. У тебя там поди к рукам-то что-нибудь прилипло где-нибудь, с голоду не умрешь. А нам для выживания страны деньги нужны не для полетов в Куршавере там с тремя самолетами девок, а для того, чтобы население живо было, чтобы нас не уничтожили. Они нужнее. Ну, я так думаю, что оно все в эту сторону и двигается. Во всяком случае, ряд вещей заметят. Не думаю, что это будет сопровождаться там какими-то, как это у нас принято, репрессиями, массовыми расстрелами. Опять-таки, все время вот эти крики там про какие-то там возвращения сталинизма. Товарищ Сталин, он возник как историческая фигура на определенном этапе развития страны. И с наступлением другого этапа развития страны он просто закончился. Никому не надо, никакая страна не может вынести такого нечеловеческого напряжения сил. И на таком, так сказать, историческом промежутке закончился, все стало по-другому. Откуда, с какого перепугу должен выпрыгнуть очередной, и вот сейчас, лично мне непонятно. Ну а что до судьбы Каддафи, по-моему, все телевизор смотрят, в том числе и руководство страны. Все видят, на что это похоже и чем это заканчивается. И мне не кажется, что кто-то хочет закончить точно так же. Ума, на мой взгляд, достанет.
Перед переходом, как в суперсессии, у нас два вопроса будет. Вот молодой человек и еще один.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Во-первых, спасибо большое за ваше творчество. Очень интересно и познавательно. А вопрос такой. Вопрос про фигуру Игоря Стренкова. Сначала мы о нем узнали как о боевом офицере, который воевал в Донбассе, проявил себя очень хорошо и у многих был военным ударом. А потом он вернулся в Россию и как бы вот из разведопроса последнего с вами очень много критики в адрес и руководства страны, и внешней политики. Как вы оцениваете эту фигуру вообще? Это патриот или это уже фигура, которая больше хочет самопиаром заняться, что ли, или какие-то свои цели достигнуть?
Спасибо. Люди на протяжении жизни очень сильно меняются. Неприменительно к Игорю Ивановичу приведу пример. Вот наши товарищи засняли кино про 28 панфиловцев. Наверное, слышали. Среди этих самых 28 панфиловцев был такой гражданин Добробабин. Когда советская армия сражалась под Москвой у разъезда Дубосекова, гражданин Добробабин вместе со всеми отважно отражал атаки, бросался там с бутылками бензина под танки и все такое, и, в общем-то, остался жив после боя у разъезда Дубосекова, но попал в плен. Хорошо это или плохо? Ну, даже когда я присягу давал, в ней было написано, что ничто не может заставить военнослужащего советских вооруженных сил сдаться в плен. Тогда с этим было еще суровее. Попал в плен, именно попал. может, контуженный, может, еще чего-то. Сел в лагерь. Из лагеря совершил побег и убежал к себе домой, под город Харьков. Под городом Харьковым, поскольку жрать там было нечего и работы там нет, гражданин Добробабин пошел служить в полицию и был полицаем, то есть служил нацистам. Но когда советская армия паровым катком поехала обратно, то поскольку в войсках людей не хватало, а в наступлении серьезнейшие потери несут, то все мужское население, способное держать в руках оружие, призывали на корню. И поскольку гражданин Добробабин никого не расстреливал, но не был запятнан, так сказать, преступлениями военными, его немедленно взяли в стройные ряды, и он с боями опять дошел до Берлина, показав себя приличным военнослужащим. Как к нему относиться? Ну, с точки зрения советской власти, вот, в те времена, когда я маленький был, ты ж полицай был, ты сволочь вообще. Те, кто жили на оккупированных территориях, они никакого доверия у советской власти не вызывали. Совершенно обоснованно, что характерно. Но, а вот то, что он был полицаем, это как-то отменяет подвига, который он совершил в составе Панфиловской дивизии. На мой взгляд, нет. Ну вот, вот так судьба у человека повернулась. Вот я не пытаюсь там что-то оправдывать, говорить, кто хороший, кто плохой. Вот оно ужасно всегда, особенно когда происходит лично с тобой или с твоими родственниками.
Если он тюрьмой кончил, интересно.
Конечно, да. Когда всем панфиловцам стали давать награды, он тоже написал, о чем мне не дают Герои Советского Союза. Герой Советского Союза — это деньги и ежемесячно приходящие. Написал письмо, там заинтересовались, а ты кто такой. А оказывается, в полицаях служил, все отняли, все награды, и в тюрьму благополучно в лагеря отправили. Так Родина отблагодарила героя. Такое у нас уже рядом попадается. Но так и тут, не знаю. Игорь Иванович, я остался дома сидеть на диване. Игорь Иванович поехал сражаться. Говорят все товарищи и коллеги, что очень и очень неплохо у него это получалось. Я, опять-таки, участия не принимал, но все хором говорят, что хорошо получалось. Вернулся Игорь Иванович обратно, ну, у него какие-то свои политические взгляды. С моими они никаким боком вообще не совпадают и не пересекаются. Ну, за исключением глубокого уважения и любви к родной стране. Я не монархист, я не сторонник белого движения. Ну, страна свободная, граждане свободные, на здоровье, занимайся чем хочешь. Вот он занимается вот этим. Оно ему милее, я так понимаю. Зачем, лично мне неведомо.
Доброго времени суток, Евгений Юрьевич. Такой вопрос. Будет ли у вас вещать рубрику Е3, выставку ведущей в Лос-Анджелесе?
Будем, но в этом году не поехал, нет.
И такой вопрос, будет ли у вас еще видео Кабачок?
Да. Вот только сегодня привезли гриль Weber, хороший. Мы в нем жарили рыбу с дементием, а также различные овощи, приспособления под названием Вок. Поэтому да, на следующей неделе будут свежие выпуски.
Спасибо.
Пожалуйста.
А может, сколько вокса еще жив? Может, сколько вокса?
Чей?
Я посмотрел в интернете, по-моему, с вашей подачи.
Это был не я.
Дорогие друзья, ну, так как встреча имеет определенный временной формат, давайте поблагодарим Дмитрия Юрьевича за эту встречу. И перейдем к автограф-сессии.